Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. У микрофонов программы Перекресток Сельби
и Сарвар Усман.
Сегодня в программе праздник. Национальные особенности празднования Курбан-Байрам в Туркменистане.
Скандал. В Таджикистане назвали провокационным справочник трудового мигранта, изданный в Санкт-Петербурге.
Трудное детство. Сулюктинские дети вынуждены зарабатывать на жизнь в угольных шахтах.
Печальная дата. 24 октября исполнилось 5 лет со дня убийства ошского журналиста Алишера Саипова.
Закрытые двери. Узбекский художник Вячеслав Ахунов стал невыездным.
Мир живой красоты. В Бишкеке открылась выставка тропических бабочек.
Начнем, пожалуй, с главного события этих дней.
Событие, которое казахи и кыргызы называют Курбан-Айтом.
У узбеков он Курбан-Хаэт, у таджиков Ийды-Курбан.
Туркмены называют его, как и в России, Курбан-Байрам, точнее Курбан-Байрамы, Курбан-Айт, Хайт-Байрам. Это праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников.
Во всех центральноазиатских странах Курбан-Байрам объявлен государственным праздником.
А в Туркменистане этот праздник длится целых 4 дня.
Но, как ни странно, не все в стране рады празднику. Сообщается, что особенно в последнее время нередко праздники проходят тяжелее будней.
К тому же в этот раз Курбан-Байрам совпал с празднованием в Туркменистане Дня независимости.
Об особенностях празднования Курбан-Байрам в Туркменистане в материале корреспондента туркменской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Гузель Худайбердиевой.
Один из основных мусульманских праздников Курбан-Байрам традиционно широко отмечается и в Туркменистане. 32-летняя Гульнабат из Гоктепе особенно рада дополнительным выходным, объявленным накануне. 26, 27 и 28 октября в Туркменистане официально объявлены выходными. В связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, еще и понедельник объявлен нерабочим. Туркменская пресса сообщила, что решение принято лично президентом с целью сохранения духовных ценностей туркменского народа. Но некоторым гражданам не до отдыха. Курбан-Байрам в этот раз совпадает с празднованием независимости Туркменистана, праздник, на который запланированы многочисленные массовые мероприятия с участием госслужащих и студентов. Было заявлено об 11 мероприятиях. 33-летний Аман недоволен вынужденным участием в праздничных массовках. К тому же, по его словам, в течение последнего месяца многие госслужащие, а также студенты и школьники были вынуждены проводить свои выходные в репетициях к празднику. 32-летний Мелис из Ашхабада считает особенно утомительными мероприятия с участием президента, так как в таком случае массовку собирают задолго до официального начала и распускают позже обычного. Мы просто можем не успеть посетить всех своих родственников, друзей и поздравить их с праздником, отмечает Мелис. Корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Туркменистане Мурат Курбанов сообщает, что традиционные гуляния в Курбан-Байрам также не обошлись без запланированных массовок. По словам очевидцев, в некоторых местах массовость создается искусственно. Нередки случаи, когда в самых многолюдных местах публично раздаются песни, восхваляющие президента. Традиционные качели хинэлик являются неотъемлемой частью празднования Курбан-Байрам в Туркменистане. Они устанавливаются повсеместно и только во время этого праздника. Считается, что, качаясь на качелях, смываются грехи. Гульнабат из Гоктепе отмечает, что качели пользуются спросом в основном у молодежи. Но основу праздника составляет традиционное жертвоприношение. Туша только что забитого животного является основой практически всех блюд на праздничном столе. Гульнабат собирается готовить долму, мясной суп, плов и другие блюда традиционной туркменской кухни. Но по мере приближения праздника участились сообщения о подорожании мяса и в первую очередь скота для забоя. Как сообщают собеседники радио «Азатлык», подобная ситуация повторяется из года в год. В этом году цены выросли в среднем на 30%. В предпраздничные дни средняя стоимость барана с $85 выросла до $120 США. Праздник каждый старается накрыть стол как можно лучше и делится тем, что имеет, с близкими, друзьями и соседями. Собеседники радио «Азатлык» отмечают, что предпраздничный рост цен и принудительная занятость населения в массовых мероприятиях ограничивают возможности все большего количества людей празднования традиционно любимых всеми праздников.
Да.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На этой неделе в странах региона обсуждали справочник трудового мигранта, изданный в Санкт-Петербурге.
Издание, выпущенное в свет еще в августе этого года, стало доступным широкой общественности через интернет лишь на днях и сразу же вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций.
Со словами осуждения книжки, предлагающей приезжим из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана информацию о путях легализации в России и путях борьбы со СПИДом, выступило посольство Таджикистана в Москве.
Людей возмутило то, что приезжие в справочнике были изображены в виде строительного инвентаря, а представители российских властей такими, как они есть, в человеческом образе.
Между тем, по мнению авторов идеи пособия, они руководствовались лишь принципом доступности информации.
Об этом материал корреспондента таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Баказода.
Идея петербургских властей повысить уровень информированности среди мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана через самый, по их мнению, доступный метод – карикатурные образы – потерпел неудачу. Известные российские правозащитные организации, мигрантские сообщества и, наконец, посольство Таджикистана в Москве резко осудили идею неправительственной организации «Взгляд в будущее», которая в новом справочнике трудового мигранта изобразила приезжих в Россию гостей в виде строительных инструментов – щетки, валика, веника и шпателя. Таджикские власти считают эту идею провокацией, заговором отдельных групп, преследующих грязные цели. Миграционная служба при правительстве Таджикистана выступила за изъятие и уничтожение всех экземпляров этой брошюры, выпущенной как на русском, так и на таджикском, узбекском и кыргызском языках. Тех, кто видел таджикский вариант текста, отмечают в нем грубейшие грамматические ошибки. По мнению многих, данное пособие выглядит не иначе, как оскорбительным по отношению к живым людям, изображенным в нечеловеческом виде, в то время как представители российских властей изображены в человеческом облике, то есть сотрудника милиции, врача, чиновника и гида. В беседе с нами зампредседателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков поспешил дистанцироваться от авторства идеи, заявив лишь о том, что на официальном сайте правительственной программы «Толерантность» лишь была опубликована информация об этой брошюре.
Та подача, которая в данном случае вот этой некоммерческой организации была принята, я считаю, что она тоже имеет право на существование по одному простому принципу, что наиболее эффективная форма – это комиксы. Мы не занимаемся цензурой деятельности волонтерских организаций. Если их деятельность не нарушает уголовный кодекс, значит, она допустима.
Отвечать пришлось представителю организации «Взгляд в будущее», кстати, позиционирующую себя правозащитной организацией, занимающейся профилактикой СПИДа среди мигрантов. По мнению Глеба Панфилова, гости, изображенные в виде строительного материала, являются лишь героями брошюры. Их нельзя рассматривать в качестве оскорбления, сказал он.
Герои брошюры, которые ее оживляют, которые делают ее более интересной, яркой, выразительной.
Хорошо, а почему другие герои брошюры, например, они изображены в виде людей, то есть это врач, это милиционер, это, я так понимаю, таможенник, сотрудница аэропорта, все они изображены в виде людей. Как вы это объясните?
Потому что герои брошюры взаимодействуют вот с этими людьми, вот и все.
То есть, получается, предметы строительной утвари, они, значит, взаимодействуют с абсолютно нормальными людьми, да, получается? Такой у вас...
Ну да, это герой брошюры, это такой прием используется в детских книжках, в учебниках.
Признаюсь, наша беседа с Глебом Панфиловым Халиловым, длившаяся 15 минут, не была из приятных. Удивило лишь то, что этот молодой правозащитник, похоже, действительно не понимал, насколько серьезным является инструмент подачи материала, так оскорбивший представителей иммигрантского сообщества.
Я уважаю мнение всех, особенно мне не хочется обижать никого, ни в коем случае, ни в коей мере. Хорошо, мы тогда будем привлекать более широкие слои, да, общественности, и диаспоры, и так далее, и тех, кто был недоволен, тех, кто был доволен, и вот, чтобы все-таки делать какой-то, ну, следующий продукт наш был, да, более сбалансирован. А наша задача — помочь людям. Пожалуйста, не держите нас зла.
По сообщениям российских СМИ, органы прокуратуры занимаются изучением материалов брошюры на предмет его соответствие нормам закона об уважении прав человека. Тем временем в Бишкеке у российского посольства состоялась акция протеста против нашумевшей брошюры. Ряд организаций пригрозили авторам судом, но пока сообщений о начале уголовного или судебного преследования по этому делу не поступало.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сарвар, а вы любите бабочек?
Интересный и весьма неожиданный вопрос, если не сказать странный. Вы знаете, я как-то не думал об этом. Не знаю, может быть, их можно любить, ведь они красивые.
Эх вы, как можно не любить эти нежные создания? Люди даже организовывают выставки бабочек.
Понял. Это вы, наверное, о выставке, которая в эти дни проходит в Бишкеке.
Вы догадались.
Ну, о бабочках потом.
Хорошо. А пока о детях.
О детях Кыргызстана, которые вынуждены зарабатывать на жизнь тяжелым и опасным трудом в угольных шахтах.
Сколько их, не знает никто. Но то, что их много, это точно.
Совсем недавно в мире отметили Международный день борьбы с бедностью. От отсутствия средств к существованию особенно страдают дети.
О жизни малолетних кыргызстанцев, зарабатывающих себе на жизнь тяжелым и опасным трудом на угольных месторождениях близ города Сулюкта, в репортаже коллег из кыргызской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода».
Нурбек, подвязав повыше спадающие штаны и повесив на одно плечо пакет с нехитрой провизией, куском хлеба и водой, тащит на спине мешок с углем. Если бы маленький и худенький Нурбек не сказал, что ему 11 лет, мы бы могли подумать, что ему еще нет и 10.
Мы сейчас грузим уголь. За одну вагонетку получаем 200 сомов. Мать у меня не работает, а отец сам шахтер. Я уже привык к этой работе.
Этот мальчик один из десятков, а может и сотен несовершеннолетних детей, трудящихся на этом угольном разрезе, в самом отдаленном районе Кыргызстана. По его словам, вместе с ним в этой шахте работает еще 4 мальчика, а в соседней еще 7.
Я уже привык к этой работе. Мы не уносим уголь домой. Иногда мы продаем то, что собираем для себя. Мы вон до того места относим и оставляем. А там уже другие люди грузят мешки в машины и увозят.
Нурбек добавляет, что он пришел работать на шахту во время каникул, а когда начнется учеба, он постарается не пропускать уроки. У этого приветливого мальчика, с интересом рассматривающего наш фотоаппарат, и в глазах, и в поведении уже не чувствуется детского характера. «Я пришел помогать отцу», — говорит мальчик, а отец его, оказывается, работает на шахте и получает около 5000 сомов. Это чуть больше $100. А прожить на эту сумму семье с 4 детьми очень трудно.
Проблема в том, что не проводятся научные исследования, связанные с эксплуатацией детей, и этой проблеме не уделяется особого внимания. На самом деле это большая проблема, на которую надо обратить внимание. Но у нас, у правозащитников, нет возможности проводить исследования с выездом на место, потому что надо платить за дорогу, за проживание.
Говорит директор общественного фонда «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Трудубекова.
Почему на шахтах используют детский труд? Потому что дети послушные, не требуют большой оплаты и берутся за любую работу, какой бы она трудной ни была. Дети не могут защищать свои права. Представители омбудсмена могут на местах выявлять такие случаи и совместно с милицией проводить проверки. Если будут выявляться такие факты, то нужно лишать лицензии такие компании. Родители, если у них есть хоть немного денег, не отпустят ребенка работать на шахту, а дети работают от безысходности, чтобы не умереть с голоду.
Хотя Хотя правозащитники не могут изучать проблему на месте, в каждом регионе есть представители омбудсмена. Трудубекова отмечает, что и они могут на месте изучать положение детей, трудящихся в шахтах. Когда спрашиваешь у представителей компаний, работающих в Сулюкте, трудятся ли у них дети, они в один голос ответили, что это невозможно. Но местная власть, в свою очередь, признала наличие проблемы. Вице-мэр Сулюкты Рахатай Амирова назвала тему детского труда самой острой проблемой.
Мы должны признать, что дети трудятся на шахтах, чтобы подготовиться к зиме и немного заработать. Это самая острая проблема. А происходит это все из-за бедности и нужды. Мы совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проводим рейды. С родителями задержанных во время рейда детей, с директорами школ и с учителями мы проводим разъяснительные беседы.
Сказала вице-мэр Сулюкты Рахатай Амирова. Из-за того, что в Кыргызстане еще не проводились исследования, связанные с использованием детского труда на угольных шахтах, сейчас трудно сказать, сколько детей там работает. Хотя защитники прав детей говорят, что эта проблема стоит очень остро, на руках у них нет конкретных доказательств. Некоторые правозащитники считают, что будет неудивительно, если государство будет решать эту проблему путем закрытия шахт. Однако представитель правительства, заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов отметил, что неправильно считать закрытие шахт путем решения проблемы.
Конечно, мы должны разрабатывать эти шахты. Конечно, там должно улучшаться социальное положение и появиться финансирование. Конечно, мы должны обеспечивать защиту прав детей и посещениями школ. Но сейчас можно сказать только одно – увы. Для решения этих проблем мы должны комплексно подходить к жизнедеятельности, экономике и культуре. Но сейчас нет легкого решения. И детей, и родителей нельзя ни обвинить, ни хвалить. Они понимают, что это неправильно. К сожалению, это сегодняшние реалии жизни. Но несмотря на это, у правительства есть четкая политика – защищать права детей и обеспечивать им все условия.
Сказал заместитель министра социального развития Эдиль Байсалов. Основные угольные шахты расположены в 15-20 километрах от Сулюкты. Вечером, когда съемочная группа возвращалась на машине в город, Нурбек шел домой со своими 5 друзьями. На этот раз мы его еле узнали. После тяжелого дня лица всех ребят стали неузнаваемыми от угольной пыли.
Да.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
24 октября исполнилось 5 лет со дня убийства ошского журналиста Алишера Саипова.
В связи с этой печальной датой заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики генерал-милиц Турганбаев, отвечая на вопросы радио Азаттык, заявил о возобновлении уголовного дела по убийству Алишера Саипова.
По словам замминистра, в ходе следствия сотрудники МВД встречались с отцом убитого и в интересах следствия много чего еще не обнародовано, еще предстоит доказать многие факты.
Главный редактор и издатель независимой газеты «Сиясат Политика» Алишер Саипов был убит неизвестными лицами 24 октября 2007 года в центре Аша. Алишеру было всего 26 лет.
В 2009 году по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан, а затем и осужден на длительный срок заключения некий Абдуфарид Расулов, бывший сотрудник милиции. У него был обнаружен пистолет, из которого, как утверждала экспертиза, и был убит Алишер Саипов.
Многие коллеги Саипова, как и его отец Авас Саипов, не поверили официальным результатам расследования. Неофициально рассматривалась версия, согласно которой к убийству могли быть причастны узбекские спецслужбы, мстившие журналисту за негативные публикации в адрес руководства Узбекистана.
Вот что сказал в беседе с радио «Азотлик» друг Алишера Саипова, главный редактор информационного агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов.
Несмотря на то, что уже существует приговор и найден якобы какой-то убийца, я не верю в эти вот результаты, значит, расследования. И, по-моему, родственники Алишера тоже не верят, потому что все это как-то искусственно сделано. После прошествия этих 5 лет я думаю, что дать команду убить Алишера могли не только узбекские власти, в смысле узбекистанцы, Казахстана, но и также киргизские власти той поры, бакиевские власти, потому что Алишер со своей газетой «Сиясат» мог стать через несколько лет своей активной деятельности, мог стать таким одним из лидеров узбекской общины юга Киргизии, одним из идейных, политических лидеров.
Говорит Даниил Кислов. За 5 лет, прошедших без Алишера, случились июньские события 2010 года, и в стране почти не осталось журналистов, пишущих на узбекском языке. Вот что говорит по этому поводу корреспондент информационного агентства «Рейтер» в Кыргызстане Хулькар Исамова.
Это глубокая истина, потому что на сегодняшний день узбекскоязычных журналистов не хватает. Недавно вот буквально запустилась работа в ТРК «Интымак», и несколько раз учредители этой компании выходили с просьбой найти узбекскоязычных журналистов. Интерньюз, которая 100 лет работает в Кыргызстане и готовит молодых журналистов, 2 или 3 раза уже проводили курсы молодых журналистов, где действительно обучались узбекскоязычные молодые люди. Но почему-то они после этих курсов, после того, как получили сертификаты, к сожалению, не пошли работать. И куда, когда мы спрашиваем, с чем это связано, в основном они говорят о том, что они боятся за свою безопасность, так как на сегодняшний день, вот после известных событий в Кыргызстане, очень много узбекскоязычных журналистов выехало, и они боятся за свою безопасность.
Говорит Хулькар Исамова. Но, тем не менее, дело, начатое Алишером Саиповым, продолжается. Его младший брат Шохрук Саипов с 15 июня 2012 года возобновил выпуск независимой газеты «Дайджест» на узбекском языке, которая была основана 2 года назад. Имя Алишера Саипова увековечено в Вашингтонском музее журналистики на мемориальной доске, посвященной памяти журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей. В Кыргызстане учреждена специальная премия имени Саипова, которая ежегодно вручается молодым журналистам республики, честно и смело делающим свою работу.
Да.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На этой неделе стало известно, что Вячеславу Ахунову, известному узбекскому художнику, запретили путешествовать за границу и покидать окрестности Ташкента, где он проживает.
Дело в том, что в Узбекистане существует так называемая выездная виза, без которой гражданин этой страны не может покинуть пределы государства. Как заявили в беседе с корреспондентом узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», представители узбекских властей, решение о лишении Ахунова выездной визы связано с тем, что порой узбекские граждане разглашают государственные секреты, но отказались пояснить, какими именно тайнами владеет художник.
Вот что сказал по поводу случившегося сам художник.
Я 26 апреля обратился, подал документ в АВИР нашего Алмазарского района, бывший Сабир Рахимов суд. Ну и постоянно обращался, каждую неделю, срок. А вот они, значит, нам, говорит, не дают допуск. Допуск нам не дают. Я говорю, кто допуск не дает? Я говорю, отдел по борьбе с терроризмом и сракомыслием, СМБ, они молчат. Сейчас пальцем наверх показывают, и все, нам не дают оттуда, мы не можем вам дать.
По существующему в Узбекистане положению, вопрос о выдаче выездной визы должен быть решен в течение 3 недель. По истечению этого срока человек или получает разрешение на выезд, или ему должны объяснить причину отказа.
В случае с Вячеславом Ахуновым, по его словам, вопрос не решается уже несколько месяцев, с апреля.
По словам художника, он догадывается об истинных причинах отказа.
Это произошло после того, как мы получили приглашение на самокурултай. После этого сразу начались вот такие дела. Видно, до этого терпели, там, вот и статина, и огули-люби-гули, там еще что, наслаждение власти.
Курултай оппозиционного народного движения Узбекистана, о котором говорит Вячеслав Ахунов, состоялся в июне сего года в столице Чешской Республики, городе Прага. Узбекистан – одна из немногих стран мира, где до сих пор сохраняется такой анахронизм, как разрешение на выезд.
Председатель комитета Сената Али Мазлиса по законодательству и судебно-правовым вопросам Светлана Артыкова, отвечая на вопросы радио «Азот Лить», утверждала, что разрешительная система себя оправдывает, и она служит большую роль в сохранении мира и стабильности в стране.
Узбекский художник Вячеслав Ахунов родился в 1948 году. В советское время считался диссидентом.
Да.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
И вот, наконец, пришло время говорить о бабочках.
Сарваш, сколько видов бабочек вы видели?
Ну, двух, трех, наверное.
А вы знаете, что по всему миру насчитывается более 160 тысяч видов бабочек, и некоторые из них летают только в определенных уголках земного шара?
Да ладно!
Не удивляйтесь, более 160 тысяч видов. Ну а чтобы посетить все эти места, нужно время и деньги. Вот жители Бишкека – счастливчики, потому что туда впервые приехала выставка бабочек. В течение месяца горожане смогут воочию увидеть, какие бабочки летают в Северной и Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и в других экзотических странах. Корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» одним из первых посетил выставку.
Если кыргызстанцы привыкли видеть, как в стране летают всего несколько видов бабочек, у которых крылья достигают максимум 2-3 сантиметров, то на выставке можно полюбоваться на бабочек, которые либо абсолютно черные, либо абсолютно белые, сочетающие в себе черно-желтый, черно-белый и другие интересные тона. Ну а размах крыльев достигает 7 сантиметров. Если завтра придете, то сможете полюбоваться на бабочку шириной в 15 сантиметров, подразнил любопытство менеджер выставки Павел Дубровченко. Он устроил небольшую экскурсию для наших репортеров.
Вот здесь сейчас у нас специально филиппинские, вы видите, бабочки в основном, то есть Филиппины, Китай, то есть, ну, это все Азия. Это вот рисовая бумага, вот черно-белая бабочка, которая в Китае с ней связано очень много легенд, то есть ее дарят на свадьбу, она символизирует когда долгую любовь, счастье семейное и так далее.
Продолжительность жизни бабочки, длительность которой варьируется от нескольких часов до одной недели, зависит от того, чем она питалась и дотрагивался ли человек до ее крыльев. В среднем бабочка живет 3 дня и питается нектарами. Так как в павильоне их нет, то бабочек кормят по-разному. Либо медом, сбавленным специальным раствором, либо перезревшими фруктами, либо различными коктейлями. По словам организаторов, в мире немного ученых исследуют бабочку, которой по всей земле насчитывается около 160 тысяч видов. Но все же неравнодушные по всей планете в частных фермах занимаются размножением редких видов. Интересен также и процесс рождения бабочки. Самка оставляет яйцо, которое через 10 дней переходит в стадию гусеницы. Гусеница является личинкой бабочки, которая переходит в следующую стадию куколки спустя 6, а в некоторых северных широтах после 14 лет. Ну а из куколки потом выходит бабочка, которая пока еще не способна летать и укрепляет свои крылья в течение дня, зацепившись за стебелек какого-нибудь растения.
Вот здесь вы можете наблюдать, это как раз, так скажем, роддом наш. Здесь бабочки рождаются. Вот родилась бабочка голубая морф. Она еще часа полтора-два будет висеть и сушить крылья, а потом их расправит, и внутри она ярко-ярко голубая, такой перламутровый, да. А вот рядышком с ней бабочка пурпурная роза. Она родом из Африки.
На выставке представлено около 100 бабочек. Каждый день их количество будет либо уменьшаться, либо увеличиваться, так как кто-то умирает, а кто-то рождается. Живая бабочка оценивается до $100, а та, которая находится в коконе, до 40. Чтобы бабочкам было комфортно, в павильоне температура воздуха не опускается ниже 28 градусов, чтобы приблизить условия к тропикам. Ну а чтобы они не разлетелись по зданию самого большого музея страны, сверху павильон обтянули сеткой. Одни из первых посетителей выставки, сотрудники музея и журналисты, поделились своими впечатлениями.
Ну, очень экзотично, интересно. Мне кажется, это очень хорошая идея показать бишкекчанам вот таких бабочек, потому что не у всех есть возможность куда-то выехать в другие страны. А здесь они могут посмотреть, увидеть, привести детей. Ну, это для города интересно, хорошо.
Сказал корреспондент газеты «Слово Кыргызстана» Дмитрий Щеглов. Ну а сотрудник исторического музея Усен Бапышев.
Здесь самое интересное, это вот там, где они рождаются. Они там рождаются на наших глазах, на глазах детей. Это очень любопытно. Это для нас новость. Мы никогда таких бабочек не видели и впервые посещаем подобную выставку.
Постоянное место выставки – одна из станиц в Краснодарском крае, что на юге России. До Бишкека организаторы успели показать экзотических бабочек в городах России, Белоруссии и Украины. В Бишкеке выставка открылась 24 октября в Государственном историческом музее и будет длиться в течение месяца. Приходите и погрузитесь в мир бабочек. Тимур Токтоналиев специально для программы «Перекресток».
Да.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Это был очередной выпуск программы «Перекресток». И его вели из пражской студии «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Сельби
и Сарвар Усман.
Слушайте нас ровно через неделю.
На этих же волнах.
До свидания.
До свидания.